Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», в студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях кинорежиссер Сергей Дебежев. Мы говорим с Сергеем о новом фильме «Святой архипелаг», фильм, посвященный Соловкам, и, как мы уже услышали в нашем разговоре, не только лишь самому монастырю, но тем смыслом о жизни, которые он раскрывает, символом которых в каком-то смысле выступает. Я напомню, завтра, 8 марта, фильм выходит в прокат, и всех приглашаю его посмотреть. В программке фильма в описании значится, что композитором выступает Вячеслав Геннадьевич Бутусов. И, конечно, ну просто вот от меня лично, что называется, глубокая благодарность, потому что кадры, когда монах плывет на лодке, а в это время музыка сопровождает это действие, и это всем хорошо известная, любимая с детства песня «Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпилиус», само собой, без слов, в инструментальной аранжировке, в такой осовремененной классике. Ну, это даже трудно словами этот жанр передать. Это очень и красиво, и по-бутусовски, зная его последние работы. Вот он, скажем так, как-то реагировал на содержание фильма, на запрос. Вот каково было вообще его восприятие этой идеи?
Ну, надо сказать, что, конечно, Бутусов — это звезда. Но это звезда, которая больше себя оказалась. То есть Вячеслав оказался, как он сам, в общем-то, понял со временем, что он оказался больше того, за что его любят и знают. И он сейчас достаточно углубленно занимается и классической музыкой, и духовной музыкой. Он человек глубоко верующий и православный, и поэтому с ним в этом смысле было не просто легко работать, а это было полное взаимопонимание. То есть мы делали одно дело. Понятно, что это был его первый опыт написания музыки к кинофильму. И понятно, что в этом смысле возникали определенные сложности, потому что я ему выдавал некий эпизод, в котором должна звучать музыка вот от этого кадра вот до этого кадра. Это не так просто уложить это. Но проходя определенные этапы, мы понимали друг друга, и он в результате, как мне кажется, настолько одухотворил изображение наше, которое само по себе прекрасно, но когда оно в синергии с вот этой вот музыкой и с дальнейшим озвучанием глубоким, это приобрело по-настоящему вид художественных образов. И вот об этом можно отдельно сказать, потому что одно дело содержание, другое дело великолепные съемки. Но главное, мне кажется, на сегодняшний день – это создание мощных художественных образов, которые бы воздействовали на людей вот всей своей силой, силой этого образа. Потому что образы – это главное, что нас меняет, что нас воспитывает. И участие Славы здесь и добавляет как бы авторитета фильму, и всегда известность его работает на картину. Но вместе с тем он совершенно не пытался как-то себя выпячивать в этой картине. Он, наоборот, следовал за теми смыслами, которые там заложены, и за тем изображением, которое он вот оживлял. Но это было именно вот сведение вот этих вот в гармоничное какое-то единство.
Вас часто спрашивают в интервью о русском роке, и это понятно. Вы дружите с Борисом Гребенщиковым, вы дружили с Сергеем Курехиным, сейчас мы упоминаем Вячеслава Бутусова. Я просто не могу вас тоже об этом не спросить.
Ну, Виктора Цоя здесь еще можно
Виктор
упомянуть.
Виктор Цой, само собой. И фильм недавно, кстати, был у вас тоже сделан про русский рок именно.
«Рок за гранью».
«Рок за гранью», да, именно про это культурное явление. Ну и для меня, как человека, который младше вас, тем не менее, детство прошло со всеми этими песнями, и это абсолютно вот такое родное, любимое, поэтому не могу вас не спросить, и об этой теме тоже. Но вот, а как вы сейчас из сегодняшнего дня, с учетом того опыта, который дает православная вера, смотрите вот на то прошлое? Это, мне кажется, такой непраздный вопрос, потому что, с одной стороны, размышляя о русском роке, сегодня мы часто указываем, что многие его творцы сегодня это глубоко церковные православные люди. Тот же Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, недавно от нас ушедший Андрей Сапунов, и когда мы об нем делали программу после его кончины, тоже люди, его друзья признавали, что для них вот участие в этом процессе русского рока стало таким каким-то преддверием пути к храму. Потому что смысла, потому что стремление к внутренней свободе в этой музыке тогда было. Когда вокруг была идеология, это был такой сквознячок свободы для кого-то. С одной стороны. С другой стороны, вы тоже в интервью говорили, что, конечно, рок-тусовка была далека от, в общем, каких-то нравственных идеалов. Я помню, я однажды делал интервью с одним замечательным священником, который тоже примерно вот в то же время, когда это все бурлило, жил в Санкт-Петербурге, и, вспоминая свою юность, говорит, там в этой тусовке, как он сказал, все было здорово, но не все было по-божьи. Вот сегодня, вы с сегодняшнего дня, как весь этот опыт оцениваете?
Ну, прямо скажем, нам всем есть в чем каяться. Это определенно. Впрочем, мне всегда представлялся рок-н-ролл как крайне деструктивное явление, особенно в его вот таких крайних проявлениях. Западного, я имею в виду, рок-н-ролла, вот того самого классического. Я никогда не был таким вот поклонником жесткого вот этого металла или какого-то вот сурового рока. Но вместе с тем я понимаю, что все, что приходит даже извне в Россию, оно каким-то образом так трансформируется, что вдруг наполняется смыслами. И наши творцы, они именно это с рок-н-роллом и сделали. Он обрел содержание. Не просто форму, а он обрел содержание. И содержание в нем вдруг стало самым главным. Поэтому в этом смысле ему простительно. Понятно, что много было пройдено дорог и много было сделано ошибок. Но такие люди, как, например, Курехин, он один из первых, что называется, ну не то чтобы прозрел, но он понял, что существуют как бы вещи глобальные, и существует необходимость влиять, не просто писать песни или музыку, а влиять на общественные процессы. И он, собственно говоря, с успехом это делал. И это уже перестает быть рок-н-роллом, к которому мы привыкли. То же самое и Борис Борисович, при всем том, что сейчас это невероятно проблемная фигура, мы с ним дружили, я не знаю, 40 лет. И я до сих пор не понимаю, и это моя боль, и я за него молюсь, и я понимаю, что что-то произошло не то совсем, и я этого никак не ожидал. И не понять, что идет битва света и тьмы, и тут важно, на какой стороне ты находишься. Поэтому такие люди, как Бутусов, в этом смысле мне сейчас гораздо ближе, потому что вот эта православная основа, четкое понимание смысла человеческого существования, мне кажется, что сейчас наступает такое время, когда все меняется, и когда человек не может оставаться в том вялом, равнодушном состоянии с желанием сиюминутных удовольствий и щекотания нервов. Мне кажется, что это время закончилось. И сейчас, мне кажется, должна начинать, пора возникать какой-то новой культуре. Трудно сказать, насколько быстро она появится, но то, что старая культура перестала существовать в том виде, в котором мы ее знаем, это совершенно определенно. И мне кажется, что сейчас все усилия и государства, и общества должны быть направлены на то, чтобы выработать некую гармоничную, новую, яркую, мощную культуру. Потому что культура, если не брать религию, то культура и искусство – это единственное, что оправдывает вообще присутствие человека на земле. Это единственное, что от него остается. И то, что весь 20 век мы эту культуру уничтожали, ее переформатировали в какой-то жуткий демонизм. Ведь посмотрите, что творится на всех этих биеннале актуального искусства, что творится в кинематографе, что творится в музыке, в театре. Это не может продолжаться. Это нужна какая-то, я не знаю, гармоничная цензура, потому что достигнут предел негатива достигнут. И если мы сейчас остановились, хотя бы остановились по этому пути в гиену огненную, это уже хорошо, но нужно обозначить какую-то цель, куда нам вообще отправляться. И мне кажется, что сейчас самая главная задача, и государственная в том числе, это превращение электората, превращение населения обратно в народ.
Ой, золотые слова вот про превращение населения в народ, прям вот отрыть в граните или распечатать и повесить на стенку. Мне кажется, что само слово «население», «народонаселение», оно такое неточное, оно такое лишающее, оно обессмысливающее, а «народ» — слово совсем другое.
Конечно.
То есть можно занимать любую позицию по поводу того, куда идти. Ну, не то, что любую, но у людей могут быть разные мнения. Но то, что есть разница между населением и народом, и хочется быть именно народом, несмотря ни на что, это, конечно...
Нельзя упрощать человеческую жизнь. Нельзя упрощать бытие. Ведь жизнь – это очень сложная конструкция. Мы до конца, она может быть и непознаваема до конца, но мы пытаемся это постичь. Цель, у человека должна быть цель. Ему говорят: нет, ты должен быть дисциплинированным потребителем. Вот ты родился, значит, получил какое-то образование, взял кредит, женился, родил там ребенка в лучшем случае, и потом всю жизнь кредит выплачиваешь, а потом лежишь себе тихонько под землей, а в животе тирамису стынет. Ну, это же не цель жизни, ей-богу. Ну, это же надо понимать.
Всем любителям тирамису посвящается. А поскольку мы говорим о вере, и мы на радио «Вера» находимся, не могу вас не спросить о вашем пути к вере. Хотя бы кратко. Вы говорили, рассказывали в интервью, что крестились в 20 лет. Причем я так подумал, когда вы рассказывали, что это вроде как поздно, по вашему мнению. Хотя для кого-то, в общем-то, и не поздно, кто-то и позже крестится. Бывает, в принципе, к этим темам, к этим вопросам приходят. Но вот путь к вере и в вере у человека, как правило, распадается на какие-то этапы, такие важные вехи. Вот какие важнейшие вехи на вашем пути вы бы выделили?
Ну, мне кажется, что крещение, к сожалению, не было определяющей важнейшей вехой. Это скорее было формальное желание, понимание того, что вот это, что невозможно вот просто блындать в этих лабиринтах и тупиках одному, так сказать, без какой-то поддержки. Ну и потом я все-таки к этому возрасту я все-таки осознал, что материалистическая картина мира, это просто какая-то дьявольская запутка, что называется. Потому что, глядя просто на что угодно, ты понимаешь, что у всего есть творец. И у мира, у нашего, конечно, есть творец. Но по-настоящему, как бы вот таким каким-то глубоким этапом, это было мое знакомство с Василием, с владыкой Василием Родзянко.
Так.
Который приехал еще в советские времена, еще, так сказать, КГБ лютовало, и в самые такие. И так получилось, что я устраивал его встречи с молодежью в Петербурге. Я его возил, мы с ним много говорили. И вот его вот этот вот объем, вот его вот эта харизма и вот этот спокойный, уверенный разговор о чем-то важном, о каких-то глубоких вещах, вот на меня, мне кажется, он подействовал больше всего. Вот тогда я именно понял, что и религия, она еще и без ритуала мертва. Что все-таки одно дело, ты крещеный, и у тебя там крест на шее, а другое дело, ты понимаешь суть божественных практик. И вот, вот это был такой вот прямо, прямо серьезный момент.
О важности культа. Вот храм, богослужение, да, это не просто прийти, да, свечку поставить, да, а это поучаствовать, да, в некой реальности присутствия Бога здесь, да, сейчас в твоей жизни.
Да, именно так, именно так. И еще, конечно, если уж я упомянул про такого большого человека, у него большая именно его заслуга состоит в том, что он был первым посланником примирения и соединения русской зарубежной церкви и русской... и нашей русской церкви православной. Поэтому в этом смысле...
Московского патриархата.
Да, в этом смысле это была важная встреча с очень важным событием, потому что его визит – это было настоящее событие.
А была ли какая-то, не знаю, фраза, мысль владыки Василия, которая вот прям в сердце отпечаталась, вот навсегда с вами?
Ну, нет, вот прям, чтобы мне такое вспомнить, я мыслю именно образами, и вот этот образ, он у меня, на меня больше всего и повлиял. Вот этот образ именно вот этой цельности и абсолютной уверенности. Ну, он, правда, подарил мне свою книгу, которую он писал несколько лет, под названием «Теория большого взрыва и вера отцов», где он невероятно изящным способом соединяет научные открытия и божественную конструкцию мира. Это было, это невероятно изящно, и это просто прекрасно. Потому что обычно идет противопоставление материалистической картины мира и религиозного понимания бытия. Но мне кажется, что уже на данном этапе, когда цивилизация подошла к своему технологическому пределу, а мне кажется, что именно сейчас мы живем именно в этот момент, потому что следующий шаг – это полный переход в виртуальную реальность. И мы сейчас вот на этой грани находимся. Главное нам туда, так сказать, не скатиться туда. Так вот, мне кажется, что ценность научных открытий и ценность понимания божественной картины мира, если нам удастся в России, вот в сегодняшний момент, каким-то образом сблизить, а то и соединить эти две вещи, вот тогда, может быть, у нас будет шанс обрести некую картину будущего. Потому что корабль-то плывет, но хотелось бы понять, что за гавань. Хотелось бы понять направление, хотелось бы увидеть вот эту вот картину будущего, которая всех вдохновит, и к этому будущему все с удовольствием отправятся, его будут строить.
Почему-то вспоминается тот же, ну, вы так почти процитировали знаменитую песню «Наутилус Помпилиуса» Вячеслава Бутусова: «Но никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывет».
Ну вот теперь нам просто мы вынуждены об этом задуматься, потому что мы увидели, возможный финал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кинорежиссер Сергей Дебежев сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот в продолжение того, о чем мы говорим, мы в одном интервью, которое я смотрел, когда к нашему разговору готовился сегодня, говорили, что есть ощущение, что такая позиция материализма одностороннего немножко уже отходит на второй план. Все-таки немножко мы поняли, что все не так просто, что это, этим жизнь не объяснишь таким вот взглядом, что все можно просто взять, измерить, потрогать, взвесить, через микроскоп просветить, и вот это и есть мир, бытие. Нет, есть духовный мир, есть то, что не укладывается ни в логику, ни в аналитику, а то, что переживается опытом, как какое-то присутствие правды и красоты. Но я одновременно от многих людей слышу и сам на опыте убеждаюсь в том, что, как один современный священник сформулировал, главное сегодняшней религии – это пофигизм. То есть, может быть, такой материализм немножко на второй план отошел. Но что ему на смену приходит? В общем-то, не так, что прям глубокая массовая религиозность, в хорошем смысле слова, а скорее религиозное равнодушие. Ну, я не знаю, есть Бог или нет, говорит человек, но меня это особо никогда не волновало, я как-то без этого жил и живу. Вот вы это чувствуете, и, ну, у меня есть ощущение, что такие фильмы, как «Святой архипелаг», но могут рассчитывать на то, чтобы вот в этом смысле что-то в человеке расшевелить. То есть, как минимум, попытаться намекнуть на переход из состояния такого религиозного индифферентизма к какой-то, ну, хотя бы заинтересованности в этой тематике. Вот что вы об этом думаете?
Ну, эту мысль, кстати говоря, в нашем фильме развивает отец Иоаннуарий. Он говорит о том, что, ну, с атеистами, ладно, с ними все понятно, но наибольшую, как бы, проблему представляют из себя агностики, в картине мира которых нету Бога. Им вообще все равно.
Нет даже вопроса о Боге, даже эта проблема не стоит.
Им вообще все равно, есть он или нет. В их картине мира это вообще не имеет никакого значения. Это тот, это именно вот этот пофигизм, о котором вы говорите. Но вместе с тем нельзя не сбрасывать со счетов прямую статистику банальную, что на Земле живет там порядка 8 миллиардов человек. И порядка 7,5, а то и больше, причисляют себя к какой-либо фундаментальной религии. Поэтому агностиков и атеистов крайне небольшой процент. Другой вопрос, что почему-то именно они управляют этим миром. Это загадка и это проблема. Почему-то до сих пор даже в православных школах они вынуждены преподавать там теорию Дарвина, например. Не как один из взглядов на формирование, так сказать, жизни на Земле, а именно преподавать, что вот так оно и было. Понимаете? Поэтому сейчас настал момент, когда государство должно определиться, в каком мире мы живем и на каких основах строить наше будущее. Можно бесконечно сетовать на то, что вот да, значит, этот атеизм, он, так сказать, проникал, и советское наследие тяжелое, это все вещи понятные, но это все вещи, связанные с прошлым. Из прошлого мы можем брать только традицию, потому что традиция – это не прошлое как таковое, а традиция – это вечное. И вот мы должны понимать, что нельзя просто взять там все лучшее из советских времен, все лучшее из Российской империи и что-то такое слепить, значит, как какую-то новую конструкцию. Это настоящая творческая задача создать собственное будущее. Сейчас появился шанс. И, конечно же, ну вот я как-то снимал фильм про русского мыслителя Ивана Солоневича и был в Аргентине, в Буэнос-Айресе, встречался с русским ученым, с таким, с Андрушкевичем. И я у него спросил, а вот что бы вы посоветовали, это было, может быть, лет 15 назад, что бы вы посоветовали, вот как можно бы было устроить жизнь вот с вашей точки зрения, как бы ее гармонизировать. Он говорит, очень просто. Нужно просто покрыть страну кадетскими корпусами и институтами благородных девиц. Понимаете? Я бы сюда добавил еще православные школы, потому что православных школ очень мало. Они или очень дороги, или они где-то на выселках находятся, или они бедные и несчастные. Поэтому для того, чтобы как бы вырвать человека вот из этой материалистической рутины, потому что я просто поражаюсь, насколько смелы эти все материалисты, понимая, что, так сказать, game over, и их жизнь закончится, и все, дальше все, ничего, пустота. Это значит, какая у них цель в жизни? Как можно больше, так сказать, получить от этой жизни удовольствие и материальных благ.
Цель в жизни – тирамису.
Да, вот это вот то самое духовное тирамису. Поэтому или мы начинаем строить некое большое, внятное, великое и прекрасное, что всех вдохновит, и обозначаем определенные шаги в этом направлении, или все, или мы проиграем. Если у нас не будет большой идеи конструктивной, которая реально вдохновит всех, мы должны духовно такую мощь набрать, такую энергию, что она у нас есть. Она есть, она просто спит в русском человеке, она просто спит. Ее нужно просто разбудить. И обрисовать эту картину не так просто, когда уже так все далеко зашло. Но как минимум нужно стараться это делать. И нельзя это откладывать на завтра. Потому что никто не знает, что будет завтра.
Выскажу, может быть, рискованную мысль, сугубо свою частную, но мне представляется, что победа или поражение в военном конфликте не как бы коррелируется напрямую с вот тем, той духовной борьбой, о которой вы говорите. То есть события на поле боя могут быть любыми, и можно на поле боя потерпеть поражение, а в духовном плане каким-то образом все равно при этом выиграть и через что-то пройти и какому-то новому пониманию выйти. Очень непрямые связи здесь могут быть.
Это хороший пример этого тяжелый период Соловецкого лагеря, когда новомученики говорили о том, что эти испытания и есть, так сказать, путь к настоящему спасению души, потому что через вот эти вот страдания они проходят и получают эту жизнь вечную, а, как известно, кровь мучеников – это семя церкви, и понятно, что к мучениям не нужно стремиться намеренно, это очевидно, но то, что мы и наша страна прошли через такие испытания и остались сильны и живы, это уже о многом говорит, это уже говорит о том, что с нами Бог. И игнорировать этот факт невозможно, как мне кажется. И, конечно же, каждый на своем участке должен делать свое дело. И, как говорится, делай дело Божие, а Бог сделает дело твое.
У вас эта фраза в фильме звучит, да, твое это... дело поста.
Да.
А Бог сам распорядится плодами твоей духовной жизни на благо других.
Но четкое понимание того, что человек, с одной стороны, является полем битвы между там светом и тьмой, и также любое большое явление является этим полем битвы, и то, что сейчас нам, я считаю, несказанно повезло, что мы вдруг в своей жизни застали вот этот вот кульминационный исторический момент того, что происходит сейчас, когда сброшены все маски, когда стало ясно, где свет и где тьма, и когда мы вдруг оказались внутри истории, мы не в состоянии прогнозировать ничего, мы находимся на пике исторического момента, и поэтому наша душа должна быть полностью готова и к испытаниям, и к свершениям.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о Соловецком монастыре, о тех смыслах, которые с ним связаны, о тех размышлениях, которым его история может подвигнуть, в связи с выходом в прокат фильма Сергея Дебежева «Святой архипелаг» про Соловецкий монастырь. Кинорежиссер Сергей Дебежев был сегодня гостем программы «Светлый вечер». Я вас еще раз благодарю за эту беседу.
Спасибо всем большое. Храни вас Господь.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».